эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 1 марта. По календарю уже начало весны, с чем вас и поздравляю. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. Речь будет в программе «Эти вот о чем», в частности, свидетель, который знает, как из так называемой ДНР сбили Боинг, допросят ли его в Нидерландах.
Со стороны Грабова вылетела ракета.
Встретили переселенца, убедите его проголосовать на президентских выборах в Украине. Северодонецк здоровее Мадрида.
Здесь более чистый воздух.
Ну, опять же, начало весны. Началась она, конечно, как и полагается по календарю, 1 марта 2014 года. И в итоге вылилась тогда в попытку в политическом смысле русской так называемой весны. Правда, на Донбассе еще 1 марта 2014 года было относительно тихо. Тогда Россия захватывала в начале Крыма. Но в середине, как известно, апреля пришел диверсант Гиркин, Славянск. Другие события происходили. Захваты административных зданий уже в марте 2014 года, в Луганске СБУ, в частности, в Донецке ОДА. И вот мы поговорим через 5 лет после русской весны, к чему сейчас пришел Донбасс, с гостями студии. Активистом-уроженцем Макеевки, на глазах которого вот это все и происходило тогда весной 2014 года в его городе, Владимиром Фомичевым, гостем студии, по телефону корреспондентом украинского агентства УНИАН в Москве, собеседником президента России Владимира Путина Романом Цымбалюком. Он присоединится к нам по скайпу. И тоже имеете возможность, друзья, присоединиться к нашему разговору, набрав номер нашего прямого эфира 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434 и трансляция на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали».
Вызов – это возможность стать сильнее. «Радио Донбасс Реали». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сперва новости от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что возможное размещение ракет средней и малой дальности в Украине будет катастрофой. Белорусский президент отмечает, что россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там. Минск, говорит Лукашенко, абсолютно солидарен в этом вопросе с Москвой. Америка, напомню, 1 февраля объявила о своем выходе из договора с Россией об ограничении на ракеты из-за нарушения его со стороны Москвы. Российская сторона эти обвинения отрицает. Официальный Киев признал, что будет вынужден реагировать на эти новые вызовы безопасности, возникшие после выхода из договора США и России. Российские гибридные силы 13 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По этим данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР заявили об 11 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Гурловки и Ясиноватой. Все контрольно-пропускные пункты в Донецкой и Луганской областях перешли на весенний график работы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, пропуск через линию соприкосновения теперь будет осуществляться ежедневно с 7 до 18 часов 30 минут. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ направил на неподконтрольную властям территорию Донбасса 11 тонн гуманитарного груза. Об этом также сообщает Госпогранслужба Украины. Фонд, в частности, передал школьную мебель. Груз проследовал через контрольно-пропускной пункт Новотроицкая в Донецкой области. Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос возобновления работы аэропорта в Мариуполе. Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития. С 2009 года, напомню, из аэропорта Мариуполя регулярных рейсов не осуществлялось. В июне 2014 года аэропорт был закрыт из-за боевых действий. Петр Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Донецкой области. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла. В воскресенье, 3 марта, на Луганщине и Донеччине будет ясная погода. Без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты тоже присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон 0800-300-403. Опять же, уже идет трансляция нашей сегодняшней программы на YouTube-канале радио «Донбасс Реали». Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А тема такова. 5 лет не только календарной, но, можно сказать, политика календарного события русской так называемой весны, как известно. Не с 1 марта, конечно, в 2014 году, а с середины марта в Донецке и Луганске, а в апреле, после появления диверсанта Гиркина в Славянске, началась так называемая русская весна. И вот сейчас, через 5 лет, как можно оценить события на Донбассе за прошедшие 5 лет? Попробуем это сделать гостем в студии, уроженцем Макеевки, на глазах которого все это происходило тогда весной 14-го, активистом Владимиром Фомичевым. И благодаря прямой связи скайпом из Москвы, корреспондентом украинского агентства «Униан» в Москве, давним собеседником на пресс-конференциях президента России Владимира Путина, Романом Цымбалюком. Как раз вот фактически Роман стал корреспондентом, вот, активно известным, скажем так, именно тогда, 2014 года, и регулярно каждый год Путин проводит пресс-конференции, он задавал ему острые вопросы, и мы слышали, что отвечал в ответ Владимир Путин. Ну и можете задавать свои вопросы, свое мнение высказывать, что сейчас, через 5 лет после так называемой русской весны, происходит на Донбассе.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Об этом мы будем говорить, о пятилетии так называемой русской весны, которая благополучно уже приказала долго жить, фактически, ну, буквально менее чем через год. Будем говорить об этом минут через 10-12, пока к иным темам. Для голосования на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам, так называемым, все эти бюрократические эти все формулировки, проще говоря, переселенцам, не требуется так называемая справка переселенца, только регистрация, прописка в паспорте на временно оккупированной территории. Насколько вообще существенно могло бы быть влияние переселенцам на выборах президента Украины? Как известно, они будут 31 марта, осталось всего ничего. И в случае второго тура наверняка он состоится с большой вероятностью 21 апреля сего года. И в чем важность вообще участия в выборах? Об этом мы расспросим сейчас в прямом эфире исполнительного директора общественного холдинга «Группа влияния» Татьяну Дурневу. Приветствую вас, Татьяна.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, довольно просто, собственно, переселенцам с временно оккупированной территории проголосовать на выборах президента, в отличие, кстати, от парламентских выборов, где по округах это невозможно до сих пор. Но насколько это возможно технически и насколько, на ваш взгляд, вообще важно? Ваше мнение?
Возможно и важно, и просто. Особенно если делать это сейчас, а не ждать конца периода, когда принимают заявление о смене места голосования. На сегодняшний день эта процедура занимает 10-15 минут, пока нет очередей. Любой гражданин Украины, который является совершеннолетним, непризнанным судом недеездатным, может проголосовать на выборах президента, независимо от того, где он находится. Для этого есть процедура смены места голосования. То есть это не только для переселенцев, просто для переселенцев эта процедура упрощена максимально, потому что если населенный пункт, из которого, в котором прописка находится в перечне оккупированных населенных пунктов, согласно указу президента от 7 февраля 2019 года, то таким избирателям не нужно к заявлению о смене места голосования подавать никаких других документов, которые подтверждают необходимость смены места голосования. Например, у нас такие внутренние перемещенные лица, которые выехали из Мариуполя или из Краматорска, или из каких-то населенных пунктов, которых нет в перечне этого указа. И в таком случае у них, как и у других мобильных граждан, требуют документ, который обосновывает смену места голосования. Но это действительно может быть справка внутренне перемещенного лица, а также это может быть договор аренды жилья, там какие-то транспортные документы, справка с места работы, учебы, санаторно-курортного лечения, чего угодно.
Ну и опять же, Татьяна, президентские выборы, да, это, конечно, тут не так все сложно, совсем не сложно, как вы отметили, но ведь вот эти все, вот не нравится мне это определение, конечно, внутренние перемещенные лица, люди, которые вынуждены были оставить Донбасс, не могут ни баллотироваться, ни голосовать на местных выборах в Украине, хотя многие из них, как мы знаем, не скрывают своей активной гражданской позиции там, где сейчас проживают, и могли бы вполне баллотироваться, и наверняка могли бы рассчитывать на успех. Вот с этим как?
Бы я с вами поспорила однозначно, потому что у нас есть активное и пассивное избирательное право. Пассивное – это когда тебя выбирают, и оно не ограничено. То есть переселенцы могут быть выбраны в местные советы, могут становиться и становились народными депутатами. У нас есть такие депутаты, которые имеют донецкую прописку, например. И у нас есть хорошие примеры, когда в объединенных территориальных громадах уже люди выбирают депутатов там, сельских, селищных рад или гулів, которые как раз являются переселенцами. При этом эти же люди, которые становились депутатами объединенных громад, не могли за себя голосовать, и члены их семьи, как правило, тоже не могли. Потому что как раз активное избирательное право, оно на местном уровне ограничено. Все связано с тем, что на местных выборах, а также на выборах в одномандатных округах, на парламентских выборах, должна быть привязка территориальная к месту, к той громаде, где проходят выборы. То есть если прописка не там, значит, а избирательный адрес тоже не на этой территории, где проходят выборы. И люди таким образом не могут реализовать свое право голоса на местных выборах. То есть, ну, можно перефразировать, у нас могут голосовать на местных выборах только члены территориальных громад. И переселенцы не являются официально членами территориальных громад, потому что они прописаны на оккупированной территории. И, соответственно, избирательный адрес их тоже относится к оккупированной территории. И вот эта процедура смены места голосования, о которой мы говорили только что на президентских выборах, она не применяется на местных выборах. И в связи с этим, действительно, вот уже сколько, 5 почти лет, у нас выборы ведь не только в 2015 году проходили, у нас выборы проходят в объединенных территориальных громадах, и там переселенцы, которые фактически являются новыми членами громад, они по-прежнему не учтены в реестрах этих громад, не учтены, нет у них своего представительства. И для этого вот как раз и был разработан законопроект 6240, который предполагает механизм изменения избирательного адреса без смены прописки. То, что человек может прийти в реестр избирателей и написать заявление о смене избирательного адреса, дать документы, которые подтверждают фактическое место проживания, и поменять себе адрес.
Ну и как, какова судьба этого законопроекта в Верховной Раде?
Ну так, он уже 2 года лежит в Верховной Раде.
Лежит,
27 марта ему будет 2 года, но есть небольшие изменения. Наконец-то Комитет по вопросам правовой политики и правосудия 17 января дал вывод на этот законопроект, отпустил его уже в парламент.
И Татьяна, да-да-да, я понял. Ну, возможно, наконец, в новом составе парламента все-таки будет не лежать, она приниматься. А, как известно, 2019 год не только президентских, а и парламентских выборов. А на них как с возможностью голосования для переселенцев с Донбасса?
На парламентских,
осенью этого года.
Тоже нужно будет обратиться в реестр избирателей, подать заяву о смене места голосования. И тоже поменять место голосования по адресу фактического местонахождения в день выборов. Но при этом на избирательном участке выдадут только один бюллетень по голосованию за партийные списки, а невозможно будет проголосовать за депутата в мажоритарном округе.
Спасибо, Татьяна. Да-да, спасибо за участие в нашем эфире. Очень благодарен исполнительному директору общественного холдинга «Группа влияния» Татьяне Дурневой. Она рассказала о том, насколько вообще можно и технически, как угодно, и главное, насколько важно проголосовать переселенцам на президентских, парламентских, на всех выборах, которых множество в Украине.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Нашли по фотографиям в соцсетях. В Донецкой области задержали возможного охранника обломков сбитого малазийского Боинга летом 2014 года. Охранник больше 4 лет скрывался на неподконтрольной Украине территории, но потом пересек линию разграничения и в итоге был арестован. В начале февраля сего года Россия заявила о готовности вести переговоры с Нидерландами, но не признала своей ответственности. В очередной раз не признала за гибель почти 300 пассажиров авиалайнера. Украина сможет помочь европейским следователям со свидетелем. На данный момент представители Генеральной прокуратуры Нидерландов находятся с официальным визитом в Киеве.
27 ноября стало известно, что пограничники Донецко-Луганского регионального управления вместе с полицией Торецка задержали бывшего боевика батальона «Восток». По информации правоохранителей, до ноября 2014-го 41-летний ранее судимый за изнасилование мужчина воевал против украинской армии, стоял на блокпостах, а затем скрывался в неподконтрольном Енакиево. В частности, около 2 месяцев, по данным следствия, он охранял обломки сбитого малазийского Боинга MH17. Фотографии с места катастрофы, утверждают в погранслужбе, мужчина выкладывал в социальных сетях. Вот что рассказывает задержанный.
А местные жители подтвердили мои сомнения, просто что я не видел. Они сами лично рассказывали, что со стороны Грабова вылетела ракета, на которой летел шар очень быстро, очень вверх. Люди это заметили.
Впоследствии обломки самолета они привозили на блокпост, где охраняли их и не давали снимать. Местные жители рассказывали ему, что ракета вылетела с контролируемой группировкой ДНР территории, и что с самого начала очевидцы знали, что это был гражданский, а не военный самолет. По словам задержанного, местных запугали подчиненные Игоря Безлера, одного из главарей группировки. В феврале 2019 года мужчина выехал на контролируемую территорию Донбасса в город Торецк, где и был задержан. Сегодня мужчине угрожает до 15 лет тюрьмы за создание незаконных воинских формирований, статья 260 Уголовного кодекса Украины. Задержанный был свидетелем событий, которые последовали за крушением Боинга. Будет ли он полезен украинскому правосудию, чтобы установить обстоятельства теракта? Зависит от его показаний, говорит радио «Донбасс Реалии» спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
Его дані будуть обов'язково записані. Свідчення, якщо він зізнається в цьому, вони будуть записані і долучені до цієї справи. Поки що беруться в нього ці дані всі. Ми не виключаємо, що ці дані будуть передані в Нідерланди.
По словам експерта Центра політико-правових реформ Николая Хавронюка, для передачи показаний или тем более самого свидетеля европейцы должны официально обратиться к Украине и через механизм международной правовой помощи получить заверенные свидетельские показания, которые они смогут использовать в суде.
Іноді це робиться в іншій формі, коли голландські слідчі приїжджають і разом з нашими прокурорами допитують таких людей, оформляють протокол і його увозять. Наша ж Генеральна прокуратура не буде бігати по всьому світу і запитувати. От ми затримали, ніхто не хоче його допитати. Кому треба, то і звертають.
Европейские следователи обязательно приедут, считает Хавронюк. В Торецке задержан ценный свидетель по делу Боинга. Показания задержанного могут без помех использовать не только в украинском суде, но и в голландском, говорит радио «Донбасс Реалии» заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
У нас с голландцами подписано межправительственное соглашение. Оно предусматривает возможность привлечения к ответственности людей, имеющих отношение к сбитию Боинга голландским судом. Прямо сейчас в Украине находится делегация Генеральной прокуратуры Нидерландов высокого уровня. Обговариваются дальнейшие общие шаги по завершению расследования и привлечение виновных к ответственности.
Международное расследование теракта продолжается. Его ведет группа следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 7 февраля 2019 года представители голландского правительства подчеркнули, что уверены в том, что Россия согласится участвовать в переговорах об ответственности за Боинг и убийство 298 человек на борту. 9 февраля в российском МИДе и «Правда» заявили, что готовы к переговорам, но уже 11-го уточнили, что никакой вины за собой не чувствуют и в переговорах участвуют для того, чтобы удостовериться, что международные следователи используют в том числе российские данные. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, сегодня 1 марта 2014, видите, за Фрейдом, 19-го, конечно, года, но мы вспомним, что было ровно 5 лет назад. Как известно, российская оккупация, аннексия началась, конечно, с Крыма, а это вот именно в этот момент, конец февраля, начало марта, уже в полную работали так называемые вежливые люди в Симферополе, а не только. Но и уже на Донбассе определенные события происходили, которые вылились в захваты административных зданий, в том же Донецке, Луганске, и не только, а потом, как известно, когда в 10-х числах апреля 2014 года товарищ Гиркин, диверсант, появился со своей группой в Славянске, и пошло то, что продолжалось далее, что российские пропагандисты не только называли так называемой «русской весной». Вот сейчас, через 5 лет после этих событий, я имею в виду, конечно, не только 1 марта 2014 года, вообще после весны 2014 года, какие вот, конечно, предварительно, но все-таки итоги. Будем это оценивать гостем студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии», активистом Роженцем Макеевки, который именно вот в марте 2014 года пребывал в Донецке, Владимиром Фомичевым. Приветствую вас, Владимир, спасибо, что присоединились к нашему эфиру.
Приветствую вас.
И благодаря прямой связи с Skype'ом с нами также будет корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве Роман Цымбалюк. Роман Цымбалюк, как известно, имеет неплохой опыт общения с человеком, который, собственно, и сподвигнул, активизировал так называемую «русскую весну». Да, этого человека зовут товарищ Путин, господин Путин. С ним Роман не раз общался, задавал ему острые вопросы, а ответы хозяина Кремля мы имели возможность оценить. Вот, на мой первый вопрос Владимиру, я сразу так спрошу. Если мы были вот 1 марта, все-таки действительно 2014 года, на ваш взгляд, оценивая события, да, уже Януковича в Украине нет. Да, уже Янукович не рискнул в Харькове часть Украины назвать как бы своей, а утверждать, что он легитимный президент. Он испугался, убежал. Да, уже Россия захватывает Крым вовсю. Уже все очевидно, уже все маски сорваны по Крыму. А на Донбассе все было предопределено, последующее событие, или нет? Первое, от начала марта 2014 года.
Ну, как вам сказать, на самом деле, ничего предопределено, конечно, не было, да, всегда была возможность что-то остановить. Но тут нужно учитывать тот факт, что, знаете, зерно русской весны упало на хорошую почву, на самом деле, потому что давно все это на самом деле готовилось. Тут следует сказать, что региональные элиты, которые были в Донецке, особо никогда не интересовались гуманитарной политикой, да, гуманитария для них это было все так не очень на самом деле важно, вот, и именно люди из Российской Федерации, да, всякие эти фонды, типа там русский фонд, как он там называется, да, много чего вкладывали для того, чтобы делать свою гуманитарную политику в регионе.
Это они в Донецке работали, да, тогда?
В Донецке, ну, слушайте, вот этот русский фонд, как он там называется, он там был на 4-м этаже библиотеки Крупской, вот, Русский мир называется, он там был на 4-м этаже библиотеки Крупской, они неплохо работали с гуманитарными кафедрами на ИСФАКе в Донецком национальном университете, у меня в Донецком национальном университете на кафедре философии они тоже неплохо работали, у них там были свои люди и так далее. А элиты просто, у них был хороший пиар эти сотрудники, которые просто брали, следовали общественное мнение, и под это общественное мнение, да, делали предвыборную кампанию, например, Виктора Федоровича. Но они не создавали дискурс, понимаете? Понимаете, если считать в регионе, что там Игорь Анатольевич Козловский, которого там освобождали
свет. Кстати, вы тоже были заложником?
Да, давайте вернемся к Игорю Анатольевичу
Козловскому. Да.
Если считать Игоря Анатольевича Козловским каким-то фриком, и знаете, там, или городским сумасшедшим, да, и не уделять ему внимания, да, чтобы он как-то занимался гуманитарной политикой, да, а отдавать ее полностью всяким там Барышниковым и Черкашиным, которые в итоге предали и нас, и их. Конечно же, все это будет реализовываться. Вы же сами поймите, что запрос в Украине был на то, чтобы люди стали жить лучше. И этот запрос развивался в разных идеологемах.
Именно в Украине жить лучше, что важно, подчеркнем.
Да,
люди... Никто не мечтал вернуться на родину, в кавычках, Россию, правильно же?
Давайте, если мы уберем идеологемы, то люди хотели жить лучше. У нас в Киеве, там, во Львове где-нибудь, там, это реализовалось в виде Евромайдана. В Донецке, Луганске это реализовалось в виде русской весны, которая, к сожалению, победила. Потому что если бы мы победили бы мы бы с вами сейчас не общались здесь, в Киеве. Я бы жил бы в Донецке.
То есть русская весна через 5 лет, мы констатируем, на ваш взгляд, Владимир, она победила.
Безусловно.
На Донбассе.
И в Крыму.
И в Крыму. Ну, половину же Донбасса только контролирует Россия через своих этих марионеток.
Но все равно, знаете, если я же говорю, если бы мы победили бы мы бы с вами сейчас не общались.
Но вы были активистом Донецкого Майдана, выходили люди, не единицы, не маргиналы, но все-таки произошло так, как произошло. На ваш взгляд, почему? Именно поддержка России сыграла решающую роль, уже когда были эти события?
Говорю, просто зерно упало на благодатную почву. Россия просто, вот были какие-то люди, хотели жить лучше. Они видели свою жизнь лучше, да, в каком-то там российском дискурсе, к большому сожалению. Но людей, которые понимали, что все это ерунда, было меньшинство. Мы, меньшинство, которое было, мы вышли. Мы вышли там раз там 5 тысяч, 6 тысяч, потом мы вышли по 2 тысячи, мы выходили весной. На Евромайдан вообще выходило там максимум 500 человек.
Может Донецкая.
Быть, да. Но может быть, если бы на Евромайдан в Донецке выходило бы не 500 человек, а хотя бы 1003-4 ежедневно, да, может быть, тогда кто-то бы понимал, что происходит. А так это просто вот было и не было.
Ну, Владимир, я, конечно, из Киева наблюдал за событиями, почти каждый день следил как журналист. Я обратил внимание, сейчас прекрасно помню, не буду освежать, ничего гуглить, все прекрасно помню, что в отличие от Крыма, опять же, конец февраля, начало марта 2014 года, в Донецке не сразу. Знаете, митинги возле памятника Ленина пророссийских сил, даже были такие всякие, вернись, Янукович, ну, маргиналы в основном. Но сказать, что прямо вот с начала марта, Тарута сидел в кабинете, назначен уже новой властью, ну, губернатор формулировки россиян. Только потом, вот как бы с десятых чисел, с середины марта, вот эти две недели была возможность, приезжал же Поруби, да, приезжал, Яценюк тогдашний пример, была возможность все-таки предотвратить вот эту русскую весну и ее разворачивание?
Была возможность предотвратить русскую Украины. Весну, потому что когда была захвачена лишь одна Донецкая облгосадминистрация, почему не были применены силы специальных операций для того, чтобы ее освободить от реально государственных преступников? Я же опять же говорю, что проблема в том, что местная элита не пыталась создавать какой-то идеологический дискурс. Да, они просто шли в том формате, который был. Если его приехал Ренат Леонидович там...
Приезжал, вот, да.
Да, давайте мы с вами будем договариваться.
Гудел.
Договариваться. Они гудели, договаривались, в итоге договорились за того, что «Шахтёр» играет не в Донецке, а в Харькове и во Львове. Угу. Я же говорю, а занимались бы они этим раньше на самом деле. Строили бы не свой дискурс, нормальный проукраинский дискурс, рассказали бы людям, что кроме того, что жить в Украине, да, в европейской нормальной либеральной Украине, у вас не будет на хорошей жизни. Люди просто хотели жить лучше, поймите вы это.
Ну вот противники Ахметова говорят, что он подыграл тогда в 2014 году Путину.
Ну, получается,
его, скажем так, прихильники украинской мовы, кажучи, говорят, что он сделал все, что мог, но, увы, силы у него были, ну, не все сильные он был. А Россия уже играла свою игру на Донбассе, по этому мнению, ваша оценка.
Может быть, не по своей воле, может, он действительно хотел, чтобы людям было лучше. Я не знаю, как он на самом деле думал, я его лично не знаю, лично с ним никогда не общался. Но если бы тогда, в тот день, когда...
Ну, господин Романов милицию возглавлял, да?
А сейчас он, может быть, будет возглавить МВД ДНР. Ну, есть такая информация.
Ну, непроверенная пока,
но
да.
Она очень сильно ходит даже...
Второй-то человек же Ахметова называли его, например, губернатор. То есть, вот...
А при чем тут Тарута? Ну, слушайте, Тарута тоже мог бы действовать на самом деле активнее. Я говорю, он приехал в день, когда должны были освобождать Донода от этих товарищей. Они просто остановили на самом деле ее штурм. Хотя, может быть, можно было, знаете, все это закрыть еще в апреле месяце.
Угу. А последующие события, именно апрель месяц 2014 года, Славянские дали, когда уже вот эти все...
Ну хорошо, да, допустим, если бы не было открытого фронта, если бы только осталось бы две точки, в Славянске и в Краматорске, их можно было окружить и там с ними дальше разобраться. Ну слушайте, ну в Харькове...
В Харькове уже удалось?
Ну в Харькове
тоже
удалось.
Тоже была захвачена.
Да, потому что Арсен Борисович Аваков, который является представителем харьковских элит, понимал, что ему нужен его город.
Угу, вот и сравнение, да?
Ну,
а в Одессе, на ваш взгляд, там кровавые события были?
Ну, а сколько километров от одесской границы до российской?
Угу. Тогда, Владимир, сразу будем переходить к сегодняшнему дню. Вот прошло эти 5 лет. Вот как можно их оценить? Вы утверждаете, по большому счету, насколько я понимаю вашу мысль, русская весна, на самом деле, если не победила, то побеждает. Правильно я вас понимаю?
Ну, в Донецке точно. В Украине, может быть, и нет, но в Донецке точно.
Почему? На поддержке россиян, военной прежде всего, или вот настроение тех, кто остался, оно таково, пророссийское, да?
Настроение тех, кто остался, уже никого не интересует, потому что настроение тех, кто там был, интересовало всех весной 2014 года, когда нужно было делать реально выбор.
Угу.
Сейчас уже выбор делать не надо, все свой выбор уже сделали.
Угу. Хорошо, Владимир, спасибо. Спасибо, Владимир Фомичев, активист, выражение с Донеччины, гость студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии», как и обещал, присоединение к нашему эфиру еще одного участника из Москвы, скайпом, корреспондента украинского агентства «Униан» в российской столице Романа Цымбалюка. Приветствую, Роман. Роман, вы слышите нас? Видите? Что-то, преграды.
Алло, слышу вас прекрасно.
Роман, прекрасно. Рад вас слышать, Роман. Ну вот, собственно, напомните, пожалуйста, когда вы стали работать корреспондентом УНИАН в Москве? Прежде всего.
В 2008, когда был президентом еще Виктор Андреевич Тищенко, это не настолько важно на данный момент. Я, если вы позволите, хотел бы сделать небольшую ремарку, почему на оккупированных частях теперь Донбасса получилось так, как получилось, потому что донецкие элиты на этот период времени, после революции достоинства, они что делали? Они же пытались каким-то образом с Киевом играть, и на первом этапе вот эти движения так называемых вот этих вот республик, они были полностью подконтрольны местным элитам, и поэтому, собственно говоря, и штурма не было, и так далее. Просто эти товарищи оказались настолько не дальновидными, что даже не поняли, когда туда зашла Россия, и их выбросили оттуда, как использованные резиновые изделия, извините за прямоту.
Я почему уточнял, с какого времени вы представляете агентство УНИАН в России? Все же помнят, опять же, ну, вы не раз имели возможность напрямую адресовать острые вопросы Владимиру Путину. Вот ваше впечатление, конечно, сам может любой оценивать эти ответы господина Путина, но вот ваша оценка, именно вот 2014 года, с самого начала, вы фактически каждый год, проводит же он же каждый год пресс-конференцию Путин, и вы адресуете похожие вопросы. Их там нет, события в Крыму и так далее. Ваше впечатление, вот целенаправленная была политика России с самого начала, когда Майдан победил, вот забрать Крым, конечно, и, возможно, забрать часть Украины, Донбасс. Или метался, возможно, Путин, он по ходу дела принимал решение. Можно это оценить сейчас, через 5 лет?
Мое личное мнение, что на тот момент никакого плана по захвату фактически всей левобережной Украины не было. Они просто немножко сами обалдели от того, как легко произошло в Крыму, что действительно в Украине никто не мог понять, что, как действовать с русскими захватчиками, и общество, и армия были деморализованы, и так далее, и так далее. И, по сути, операция по отжиму левобережной Украины началась после середины апреля, если вы 2014 года, если вы вспомните, если, по-моему, 17 апреля 2014 года Путин в первый раз публично сказал такую фразу, что все от Харькова до Одессы это Новороссия, которую...
Да, употребил этот термин, было такое, было.
И,
да.
Вот после этого начались самые кровавые события, которые продолжаются до сих пор. Так вот, вот за этот период, полтора месяца фактически были у элит Донбасса навести порядок в своем доме. Но они почему-то думали, что им надо срочно какой-то особый статус отбить в рамках Украины у Турчинова, у Яценюка. И получилось так, как получилось. Повторю, что здесь я неоднократно слышал, что такой термин о том, что они даже не поняли, когда мы туда зашли. Вот это фактически дословная цитата. И потом постепенно Ахметова оттуда удаляли. И на момент подписания Минских соглашений, почему они, собственно говоря, и не были выполнены? Потому что одно из условий Кремля уже в 2015 году было, что представители партии регионов, донецкие элиты, не будут участвовать в выборах, которые должны, согласно этим Минским соглашениям, проводиться. Вот такой вот итог. Если вспомним другие регионы Украины, в частности, Днепропетровскую область, ту же Одесскую область, там же тоже были вот эти вот попытки провести пророссийский шабаш. Но там местные элиты, и Харьков, кстати, тоже это прекрасный пример, они... Когда поняли, что будет, когда придет русский медведь, они быстренько сообразили.
Роман, у меня такой вопрос к вам. Вот, собственно, тут один из наших зрителей на YouTube-канале нашем «Радио Донбасс Реали» его задает. Цитата. «Единственное, что спасло Украину от полного захвата, расчленения и уничтожения в 2014 году, это то, что россияне сбили не тот Боинг, по мнению нашего зрителя. Хотели сбить Боинг с россиянами, а сбили малазийский». Это уже событие июля 2014 года, русского лета, если его так называть. Вы согласны с этим? Как далеко мог... Вот вы говорите, Роман, сначала Путин как бы именно по Донбассу, в отличие от Крыма, ну, не до конца как бы планировал, не знал, что делать полностью. Но потом, когда Остапа могло понести, Лавайский котел, почему он не пошел дальше, на Мариуполь и так далее? Вот на ваш взгляд, можно ответ этот дать через 5 лет?
Я думаю, это комплекс факторов. Это, во-первых, то, что Украина показала, что как бы там ни было, она будет сопротивляться. И русских оккупантов будут с ними поступать, как и должны поступать с ними. Это первое. Во-вторых, не надо забывать международное давление, которое оказывалось на Российскую Федерацию. И чтобы кто ни говорил о том, что на русском абсолютно по боку, на тот момент Владимир Владимирович еще думал о том, что он будет, там, не знаю, заседать в большой восьмерке. И никто не предполагал, что изоляция России зайдет так далеко. А по поводу самолета я категорически с этим не согласен, поскольку когда россияне завалили этот несчастный самолет с несчастными почти 300 человек, которые вообще ни при чем к этой войне, то начали забрасывать разные версии на тему, что хотели то якобы сбить самолет президента России, то российский самолет, как бы искали повод для того, чтобы каким-то образом запутать следы.
То есть сами россияне это делали, по вашему мнению? Россияне, да, выбрасывали такие вещи?
Ну, в первую очередь, вы вспомните, что у них же после этой ужасной трагедии что произошло? Они начали забрасывать там десятки новых и разных версий. То есть кто-то видел два истребителя, кто-то три штурмовика на высоте 10 тысяч метров. Тут и этот диспетчер Карлов подключился к процессу и так далее, и так далее. Поэтому их задача была размыть версии Украины и попытаться этот вопрос заболтать. И вот я подводку слышал, о чем они сейчас готовы разговаривать и с Австралией, и с Нидерландами. Правильно, только об ответственности государства, воздушном пространстве которого произошла катастрофа. То есть они не готовы обсуждать, кто стрелял, а именно то, что это было в нашем воздушном пространстве.
Роман, еще такой вопрос, опять же, подытожу. 5 лет, конечно, возможно, для истории это ничто, но все-таки определенный срок. Вы, пребывая в Москве, общаясь с российскими политиками, с тем же Путиным, ваше впечатление, вот, русская весна как фактор для самой России, для влияния Российской Федерации на весь мир, вот это вставание с колен, которое теперь не только на словах, вот, она побеждает, проигрывает или заводит Россию в тупик, и, ну, вот, можно какие-то вот предварительные после 5 лет итоги, как бы, сейчас сделать?
Мне не хочется никого расстраивать, но и хочется только посочувствовать жителям оккупированного Донбасса, но они стали заложниками вот в этом геополитическом раскладе и в бодании России с Соединенными Штатами. Им, по большому счету, россиянам абсолютно наплевать на жителей Донбасса. И вот даже вот вы сегодня неоднократно вспоминали по поводу ответов Владимира Путина. Вот последняя пресс-конференция, на которой я был, что он сказал тогда? Когда я ему говорю, вы сделали людей рабами России. А его ответ какой был? Что там нищета? Я ему сказал, что там под вашим руководством нищета и безнадега. Он говорит, типа, ну это не важно, главное, в свободной Украине не тоже...
Да, ну фактически перевел на это, да, стрелки,
скажем так. Но по сути что? По сути, в свободной Украине есть президент, есть выборы, есть украинский народ, который может определить свою судьбу. На оккупированном Донбассе такой роскоши уже давно нет, и, судя по всему, в ближайшее время не будет.
А для самой России, Роман, для самой России, вот это Донбасс, Крым, то, что она стала делать ровно 5 лет назад, во время так называемой русской весны, это ее как бы поднимет в имперском плане? Или, в конце концов, она будет получать то, что Германия при Гитлере в 45-м году получила, Советский Союз в 91-м году? Можно такой прогноз сделать?
Я думаю, что, во-первых, оптимизма такого, как было в 2014 году здесь уже нет. Здесь уже практически только сумасшедший Жириновский время от времени говорит о том, что мы дойдем там до Киева за 2 недели, или за 2 дня, или за 2 часа. По сути, они стараются Украину, как это ни странно, из такого, ну, отчасти даже вывести из обсуждения серьезности проблемы, в частности, Донбасса. Донбасс обсуждается здесь только на уровне линий соприкосновения. А о том, как живут люди на оккупированных территориях, здесь никто никогда не говорит. И, наверное, последний раз это делал я как раз на этой пресс-конференции. А так они делают вид, что там все хорошо. И они об этом не думают. Они сейчас соревнуются с Соединенными Штатами, в Сирии, в Венесуэле. И чем это закончится, как бы, ну, я думаю, что... Сложно однозначно прогнозировать, но опять же факт остается фактом, что когда начался девальвироваться рубль после санкций, после падения нефти, тут начали в обществе такие тезисы, особенно те, кто имел валютную ипотеку, говорить, давайте вернем этот Крым. Но по сути, опять же, за 5 лет они добились того, что если и Путина критикуют по внутренней политике, то по внешней полностью поддерживают. А это как бы главная была цель российской пропаганды.
Спасибо, Роман. Спасибо огромное за участие в нашем эфире. Я очень благодарен Роману Цымбалюку, корреспонденту Украинского агентства УНИАН в Москве, за участие в программе «Радио Донбасс Реалия». Возвращаемся к разговору с гостем студии Владимиром Фомичевым. Владимир, ну вот я... Тут разные мнения, конечно, активно обсуждают эту тему, в частности, на YouTube-канале нашем. Вот, кстати, хочу привести одно из них... Вот, не знаю, разделяете вы или нет, Украину спасла не армия вооруженной силы, которая была под руководством Порошенко, это цитата зрителя нашего, которая, по мнению его, нам три котла организовала вместе с россиянами из Варина и Лавась Дебальцева, а только случайность. Согласны?
Слушайте, армия – это то, что обеспечивает оборону страны. На армию идут огромные бюджеты. Одни волонтеры армию не спасут. Случайность, не случайность, не знаю. Ну, честно, я не военный человек. Я знаю, что институция не строится просто так за 2 минуты. Если она есть, случае, если она вот есть, ее надо уважать.
То, что Роман сказал, и не только он, отнюдь не только он говорит, все-таки Путин, конечно, имея огромное превосходство в вооруженных силах, он понял, что так просто пройтись парадом не удастся.
Там же, смотрите, там есть же не только... Там же, как это писал Лев Николаевич Толстой в своем «Войне и мире», да, на политику Александра I влияли все факторы, а не только один. Тут же точно так же влияют все факторы, а не только один. Это может быть и армия, состояние, международная политика, внутренний фон, там что там на оккупированных территориях происходило, как там это все воспринимали. Вы же тоже не забывайте, что, в принципе, люди в Донецке тоже устали, да, их нельзя постоянно держать там в состоянии военной, там, того, что завтра там на вас, с вами что-то случится. Там тоже разные люди и разное понимание, да. Проблема в том, что регион сейчас стал очень бедным, и Донецк из города, который был второй по развитию в стране, превратился в очень-очень бедный город. Да, это действительно то, что...
Вы же поддерживаете связь, да? У вас там есть люди, с которыми вы контактируете сейчас в Донецке?
Да, у меня есть знакомые, с которыми я там иногда поддерживаю связь. Я это стараюсь не сильно афишировать, но...
По понятным причинам.
Состояние экономики, которая там есть, оно, конечно же, ужасное. Потому что если, например... В 2015 году, когда там все было, ничего все было разрушено, некоторые туда даже возвращались, потому что не могли остановиться здесь. А уезжали оттуда только по идеологическим причинам. Сейчас оттуда уже едут просто, потому что нет работы.
Оттуда едут, по вашему мнению.
Очень низкий уровень заработных плат. Если средняя заработная плата по региону составляет 7 тысяч рублей, это ключевое слово, рублей. Да,
ну, делим на 65, по-моему, сколько это будет долларов.
Это будет 1003 гривен, это средняя зарплата у обычного человека там. А там есть еще и ниже. Если это, например...
По курсу.
Да, например, это учитель, или начинаешь там свою карьеру там преподавательскую, то у тебя будет 4000 рублей. Самые большие зарплаты получают люди в правоохранительных органах, да, и армии там может быть где-то 1012-13-15, но это все равно очень-очень низко.
То есть хуже, чем было до 2014
да,
года.
Да, а цены, в принципе, киевские. То есть, понимаете, цены там не маленькие.
Сейчас Владимир у нас слушатель, не знаю откуда, возможно, из неподконтрольной территории, неподконтрольной Украине территории. Сейчас мы его внимательно выслушаем. Добрый вечер, вы в эфире, не забудьте только представиться.
Вас приветствует киевский обыватель.
Добро, теж маєте право висловитись. Як вас звати? Нагадайте, будь ласка. Вас звати...
Сергей.
Дуже приємно, будь ласка.
Так, вот посмотрите, у меня такое ощущение, что только я один читал на Ютьюбе в 15-м году телефонные переговоры Ахметова. Поскольку Ренат Леонидович игрок в покер, основная мысль этих телефонов: ребята, нужно выжидать. Он обращается к элите Донецкой. И он выждал. И вот теперь, как хороший телок, который сосет двух маток, экспорт его и туда, и туда. Вопрос. А не кажется ли вам, что именно фактор Ахметова и сыграл решающую роль в том, что мы сейчас имеем ЛНР и ДНР?
Ну, мы уже обсуждали, Сергей, эту тему. Ну,
ответ да, нет, потому что Ренат Леонидович очень-очень донецкий человек. Когда он не может находиться в своей резиденции, очень большой, возле ботанического сада Донецкий, когда «Шахтёр» не играет на Донбасс-арене, для него это личная трагедия. Ему не нужны деньги ваши, вот по вашему огромному пониманию, у него есть там душа, ментальность, еще что-то. Он хочет жить в Донецке. И потеря родного города, родного стадиона, сферы влияния через город, который он осуществлял в Украине, для него это огромная потеря. Вещь не только в деньгах. Да, он дипломат, он сможет договориться с кем угодно и так далее, но дело не в деньгах. Он хочет жить в Донецке, это 100%. Элита хочет вернуться в Донецк.
В украинском Донецке.
А в том им не разрешают.
в российском. И вот мы должны завершать наш разговор, Владимир. Ну, не знаю, имеете возможность подытожить. Что дальше? Довольно пессимистически, насколько я могу оценивать вы вот это пятилетие для Донбасса. Что может быть дальше? Вот выборы, опять же, в Украине и так далее, и так далее.
Дальше может быть все что угодно на самом деле. Что будет после выборов, неизвестно. Договариваться с кто-то там будет, мне тоже неизвестно. Ситуация экономическая очень плохая. У меня еще, конечно...
И в Украине тоже? Вы сейчас оценили там или здесь тоже, да?
Ну, у нас лучше, чем там, конечно. Давайте будем откровенны. У нас хоть какой-то прообраз есть государства, есть какой-то прообраз прав человека, и тебя просто так за там не закроют в тюрьму или на подвал. Я
всегда... Но это на личном опыте,
да. В каждом эфире напоминаю, что у нас осталось много пленных, военнопленных, которых мы не можем освободить. Мне очень хочется, чтобы появилось понимание того, что нужно как-то работать с людьми, да, то есть и нужно интегрировать тех, кто приезжает сюда, да, показывая, что здесь можно, да, и нужно как-то уделять больше внимания региону, да, может, какие-то уже гуманитарные месседжи посылать туда, да, вот, мы же понимаем, вот на самом-то деле интересный факт, что вот мое поколение молодых людей, которое уехало, это было последнее поколение, которое помнит Донецк старым, украинским, и людям, детям, которым было тогда по 12-13 лет, они уже не помнят, что такое Украина, там растет новое поколение,
да,
которое не знает, поколение, которое не знает, кто мы такие, и над этим надо работать, да, хотя бы хоть как-то пытаясь интегрировать их сюда.
А российская пропаганда наша продолжает работать и так далее.
Я же говорю, там было много сделано всего этим русским миром было много сделано до начала конфликта.
Но в любом случае, согласитесь, Владимир, еще ничего не предопределено.
Ну, это через лет 20, конечно. Можем подождать с вами еще немного.
Ну что ж, даст Бог, может, и через 20 лет, или через 10 встретимся. Что будет, то будет. Посмотрим, внимательно следим за событиями с радио Донбасс Реалии. Гостем студии был активист из Донеччины Владимир Фомичев, а по скайпу к нам присоединился корреспондент украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.
До сих пор Россия за счет федерального бюджета поддерживает временно оккупированную часть Донбасса. Она бы не существовала без поддержки России, утверждает министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш в интервью сайту «Апостроф». По словам министра, Россия при этом не выделяет щедро средства из собственного бюджета. Она постоянно требует от местных оккупационных администраций обеспечения поступлений так называемых собственных доходов в бюджет этих территорий. Так называемое поступление можно разделить на несколько источников. Первый – поступление от захваченного у украинских владельцев имущества. Этим занимается некая известная фирма «Внешторгсервис», зарегистрированная в Южной Осетии. Второй источник – непосредственная помощь из резервов России. Третий источник – через комиссию по вопросам оказания гуманитарной помощи, которую возглавляет замминистра экономики России Сергей Назаров. Четвертый – собирают средства с местного бизнеса в виде так называемых налогов. Подробнее в интервью на сайте издания. Все попытки Запада принудить власть Украины создать независимые антикоррупционные органы, которые начнут эту же власть сажать в колонии, предварительно конфисковав все ее имущество, потерпят неудачу. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет сайт «Главред». По его словам, после того, как Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении, Запад в прострации, так как под эту статью выдавались кредиты. По мнению Головачева, таким же образом рано или поздно обязательно будет отменен и антикоррупционный суд. Запад, по его словам, выглядит глупо, потому что он наивно надеется переиграть украинских шулеров, предоставляя им кредиты в обмен на принятие требуемых законов. Ему это не удастся. Не удастся, потому что системы мотивации у противостоящих сторон совершенно разные. Подробнее в материале «Почему Запад проигрывает Порошенко». 30 января 2019 года была восстановлена работа советских органов власти, а органы управления в бывших советских республиках распущены в связи с незаконностью. Такое решение принял президент Советского Союза. Это не шутка и не бред больного человека. Это заявление одного из многочисленных движений, требующих восстановления СССР. Об этом пишет сайт «Сибирь Реалии». Отмечается, что в России таких движений появляется все больше. В их интернет-сообществах десятки тысяч участников. Подразделения есть во всех регионах страны. Свои цели организаторы движений формулируют по-разному, но суть одна – восстановление великой страны. Точнее, они заявляют, что Советский Союз никогда и не прекращал своего существования, и все они – советские граждане. Более того, существует и президент СССР. Это Сергей Тараскин, бывший стоматолог. Подробнее в статье «Если ты не гражданин СССР, ты преступник».
Испания самая здоровая, а Украина на 93-м месте. Речь идет о рейтинге здоровья нации от издания Bloomberg. Оценивали 169 стран мира. Роль играла ожидаемая продолжительность жизни, качество медицины продуктов, экологические факторы, в том числе доступ к чистой воде, соотношение курильщиков и людей с избыточным весом в конкретных государствах. Так что же означает это 93-е место из 169 для Украины? Это вообще рейтинг здоровья или уже рейтинг болезни? Радио Донбасс Реалия вышло на улицы центра Луганской области, чтобы найти ответ на вопрос, что здорового есть в жизни Украины? Может, здесь не намного хуже, чем у лидера Испании?
Испания стала самой здоровой страной за счет самой высокой продолжительности жизни в Европе и хорошего медицинского обслуживания. Вслед за Испанией идет Италия. Среди позитивных факторов этой страны – средиземноморская диета, дополненная оливковым маслом и орехами экстракласса, которая понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что высокую позицию в рейтинге заняла Куба – 30-е место. И это единственное государство, которое по классификации Всемирного банка не относится к странам с высоким доходами, оказавшиеся на высоких позициях рейтинга. Это стало возможным благодаря высокому вниманию к профилактике заболеваний. Украина в рейтинге заняла 93-е место, обогнав Россию, которая расположилась на 95-й позиции. Что в Северодонецке или всем Луганском регионе способствует здоровью, или что люди сами делают, чтобы оставаться здоровыми, мы спросили у жителей Северодонецка.
Ну, прежде всего, насколько я понимаю, здесь более чистый воздух, чем в крупных областных центрах, благодаря вот этим хвойным, если я не ошибаюсь, деревьям. Я не биолог и далек, поэтому мне кажется, что это более чистый в экологическом плане. А что касается всего остального, то здесь ситуация, на мой взгляд, мало чем отличается от прочих городов Украины.
Я не курю, чтобы быть здоровой, не употребляю алкогольные напитки, делаю зарядку по утрам и чаще хожу пешком, потому что в Северодонецке мы переселенцы, но с общественным транспортом не всегда легко, поэтому хожу пешком и поэтому пока чувствую себя здоровой. При желании человека можно где угодно быть, чувствовать себя здоровым, максимально содействовать этому.
Я не знаю, спортивные секции есть. Как бы, кто хочет, занимается спортом. Я проблемы не вижу просто.
На турники хожу, в спортзал. А в Северодонецке нету ничего такого, чтобы развивало здоровье. Может, почаще выезжать на озера, в леса ходить.
Ой, да у нас все есть для того, чтобы быть здоровым, если разобраться. Просто человек кузнец своего счастья, я так считаю. И не надо, чтобы кто-то делал тебя здоровым. Это нормальный сон. Вот он лес, вот она речка, вот она зарядка. Будьте здоровы!
Здоровье человека – производное разных факторов. Естественно, что прогулки на свежем воздухе, физкультура – это то, что укрепляет здоровье. Однако это работает только в том случае, если у человека все в порядке с психическим состоянием, говорит заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии Луганского медицинского университета Николай Овчаренко. А показатели психического здоровья в регионе не очень оптимистичные, и в первую очередь это последствия вооруженного конфликта. Однако эти проблемы решаемы при желании человека, говорит Николай Овчаренко.
Мне нравится, я всегда многим своим даже пациентам или там просто знакомым студентам, вот когда на море шторм, то пессимист ругает погоду, оптимист ждет, когда прекратится ветер, а реалист строит паруса. Все. То есть каждый человек для того, чтобы выжить и жить нормально, комфортно и качественно, даже в таких условиях, должен найти себя, точку опоры.
Человеку нужно найти для себя нишу, где он будет чувствовать себя нужным и важным. Самостоятельно с этим справляются сильные люди. А тем, кто сам не может этого сделать, Николай Овчаренко советует обратиться за помощью к психологам. Но это сработает только в том случае, если человек сам этого захочет. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Сергея Киселева, племянника российского телеведущего пропагандиста Дмитрия Киселева, приговорил к 2 годам заключения суд города Мюнхена в Германии. Сергея обвинили в том, что в 2014 году он проходил подготовку для участия в боевых действиях на востоке Украины. Интервью его дяди зачитали как показания. Подробнее материалы журналистов телепроекта «Голос Америки» и «Радио Свобода» в настоящее время.
Он выбрал себе позывной Немо. Не в честь капитана Немо, а в честь персонажа мультфильма. Крошечной рыбки, которая преодолевает все препятствия, двигаясь к цели. Свою цель Сергей Киселев выбрал в 2014-м. Именно тогда он дал это интервью агентству «Анна Ньюс». В нем рассказал о причинах, которые заставили его поехать из Германии на Донбасс, где в это время уже шли боевые действия.
Но я решил, что просто там должен быть участие. Как? То есть... Для себя понял, что там идет борьба за русскую землю, за русские города, за русский народ.
И, возможно, никто не узнал бы о гражданине Германии Сергее Киселеве, который сражается за русскую землю в Украине, если бы не его знаменитый дядя, ведущий Дмитрий Киселев, замглавы крупнейшего в России медиахолдинга, его еще называют одним из главных кремлевских пропагандистов. В 2016-м в интервью белорусскому агентству «Белапан» Киселев сказал, что его родственник – пример самоотверженности российских добровольцев на востоке Украины.
Там, например, у меня воевал племянник. Мой. Он живет в Германии, у него немецкий паспорт. Вот. С немецким паспортом поехал воевать туда, в Горловке или где-то. Да? У меня даже пока фотографии, я узнал об этом, когда он вернулся оттуда. Он воевал с сентября по декабрь.
Скорее всего, именно это интервью вдохновило анонимного заявителя в Германии, написавшего в прокуратуру Мюнхена. В конце 2017-го началось расследование. Сергей Киселев был обвинен по двум статьям – подготовка преступления, угрожающего госбезопасности, и нарушение закона контроля вооружения. Сторона обвинения выяснила, что в августе 2014-го Сергей проходил боевую подготовку в учебном лагере под Санкт-Петербургом. Возможно, имеется в виду центр тактической огневой подготовки «Партизан». И в это же время имел при себе оружие. По версии следствия, он планировал участие в вооруженном конфликте на территории Украины с целью включения частей Украины в состав России. Интересно, что срок Киселев получил только за планы и подготовку, но не за участие в боевых действиях на Донбассе, хотя он и сам рассказывает о своем опыте в интервью в 2014-м.
И вот наши стрелки, ну и я в том числе, там, те, кто сам пришел, мы своим огнем эту пехоту сдерживали, как могли.
И дважды с рассказами о его боевых успехах выступает его дядя Дмитрий Киселев. Второй раз в интервью журналисту Юрию Дудю.
У него погиб командир взвода. Он взял, так сказать, на себя командование. И там награжден даже какой-то медалью, там награды донецкие.
По информации Deutsche Welle, на судебном заседании Сергей Киселев признал, что посещал территории, подконтрольные так называемым ДНР и ЛНР, но подчеркнул, что никого не убивал. Как заявили в прокуратуре Мюнхена, следствие действительно не располагает доказательствами того, что Киселев стрелял в украинских военных или имел там при себе боевое оружие. При этом обвинение не исключает, что если доказательства будут найдены, против Киселева будет возбуждено новое уголовное дело.
В 1905 году в Щербиновке, ныне Торецке, в школе преподавал писатель Степан Васильченко. Более чем через 30 лет в этот же город приехал преподавать и Владимир Сосюра, украинский поэт, автор стиха «Любить Украину». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Ну, а подытоживает нашу программу, как обычно, еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
На всех контрольно-пропускных пунктах Донецкой и Луганской областях увеличили количество пропускных кабинок. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, передает УНН. По его словам, качество контрольно-пропускных пунктов значительно улучшилось по сравнению с 2015-16 годами. Украинская сторона все делает для того, чтобы улучшить их работу. Лисянский заверил, что все КПВВ с украинской стороны обеспечены медпунктами, оборудованными санузлами и пунктами обогрева. Напомню, что с 1 марта все контрольно-пропускные пункты на Луганщине и Донеччине перешли на весенний график работы. Пропуск через линию соприкосновения теперь осуществляется ежедневно с 7 до 18 часов 30 минут. Полиция расследует присвоение 2 миллионов гривен чиновниками Покровского городского совета. Об этом сообщил глава полиции Донеччины Николай Семенишин. По его словам, были задокументированы и направлены в суд материалы по двум организованным преступным группам. На данный момент правоохранители не могут называть причастных лиц, так как продолжается досудебное расследование. Украина возглавила тревожно высокий рост заболеваемости корью в мире, сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. В своем отчете организация указывает, что причиной высокой заболеваемости является, в частности, кампания против вакцинации. Люди отказываются от прививок против болезней, которые можно предотвратить и которые являются потенциально смертельными. Украина на первом месте из 10 стран, где в прошлом году было больше случаев кори. Самая худшая ситуация в Львовской области. Кроме Украины, в список стран, где распространяется корь, Филиппины, Бразилия, Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд, Франция. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла. В воскресенье, 3 марта, на Луганщине и Донеччине будет ясная погода. Без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Ну что ж, подходит к концу программа «Радио Донбасс Реали». Пишите нам, звоните, в соцсетях с нами связывайтесь, задавайте вопросы. Мы постараемся найти на них ответы и рассказать уже в эфире. До встречи на следующей неделе.
Вы слушали «Донбасс Реалии».